Перейдё у меня слабый. Ну, не важно. Ты зато оратор славный.
Ну, оратор я тоже так себе. Какой есть.
Понимаете, в чем дело? Что лично, оно личное, да и не лично, потому что, ну, для того, что это же сложное таинство, пространство и время, что такое? Оно непостижимо для человека. Мы просто в нем находимся, как рыбы в воде. Не можем оттуда голову высунуть. Это некое таинство, которое там, оно привлекает наше внимание, оно важно. Поэтому речь идет не совсем о личном восприятии, а ведь и другие философы, и умные, и выдающиеся люди про это думали. О том, вот, ну, на основании того, что я сам чувствовал, на основании того, что изучал, вот какое у меня от этого, ну, представление об этом. Но оно такое, что вот сначала, еще в юношеские годы, нам внушили такую идею, что вот пространство и время, и вместе с ним весь мир, они существуют отдельно от людей и не зависят от людей. Что внешний мир – это объективный мир, который по своим физическим законам там как-то вращается, двигается, взрывается, потом собирается и так далее, и так далее. И совершенно неважно, есть человек, есть какое-то сознание вообще космического масштаба или нет, никакого значения не имеет. Потому что сознание, там, чувства, эмоции – это такие ничтожные флуктуации при взрывах огромных галактических масс, как-то так. Вот. Но потом, когда я стал вдумываться в это постепенно, тщательно изучать мнение других людей, я понял, что это абсолютно ошибочное мнение. Потому что, скорее, пространство и время – это то, ну, вот нечто, сквозь что мы как-то смотрим на мир. Ну, можно даже так сказать, что пространство и время не существуют отдельно от нашего сознания. Ну, даже не от нашего, а вообще от сознания, от ума. Оно отдельно не существует. То есть оно как бы и не порождение нашего ума, и отдельно от него не существует. Они как-то вместе. И по этому поводу просто получается вот что, что, ну, вспомним, допустим, Канта. Кант говорил, что если бы субъективный аспект исчез, то исчезли бы и пространство, и время. Просто их бы не было. Это легко понять логически, если мы начнем думать, потому что ведь мы выстраиваем течение времени, сравнивая настоящий момент с моментами прошлого. То есть это какая-то работа ума. То есть именно эта работа на ума дает нам ощущение течения времени. А если нет этого работы ума, то как можно знать вообще о нем? Но много есть рассуждений, которые опровергают объективность пространства и времени, все правильные, но я приведу только одно самое простое, которое, ну, для меня является таким последним аккордом, и вообще является аккордом. Вот смотрите, вот ум и пространство и время. Там ум, мы, там сознание, присутствие и пространство и время. Вот во сне ум совершенно запросто порождает пространство и время. Мы видим ландшафты, которые, может, никогда не видели. Мы видим каких-то других существ. Мы видим какие-то там огненные всполохи. Видим там черти знает что. Все это происходит в пространстве, и все это происходит во времени. Это означает, что ум, потому что во сне как-то нам понятно, что сон порождает ум. Там наш или не наш, но порождает ум. Во сне ум совершенно запросто порождает пространство и время и дает возможность нашего присутствия в нем. Поэтому я думаю, что вот та же сила ума, которая порождает пространство и время с такой легкостью во сне, та же сила, только если ум не наш, а какой-то космический или более, значит, он спокойно, наверное, порождает и это пространство и время, внутри которого мы находимся. Я думаю так, что ум, короче говоря, пространство и время – это порождение ума.
Кто ты? Кто такой, который называет себя «я»?
Ну, это совсем другой вопрос. Во-первых, ну, как-то я уже давно не мыслю, вот там, не важно мне, что вот я конкретно такой-то какой-то человек, и вот как я буду думать, и кто я, и как я, и что, это не имеет значения. То есть, потому что просто если я размышляю о чем-то, там, об уме, о душе, о том, я размышляю вообще о уме, вообще о душе, там, это моя душа, или это душа, там, зайца какого-нибудь, или еще, это не важно мне. Просто сквозь свое тело, сквозь свою судьбу, сквозь свое это я получаю причастность, ну, через проявление разных феноменов, в том числе и через проявление меня самого вместе с моей судьбой, которая является просто одним из наблюдаемых мной феноменов. Вот и все.
А вот когда ты идешь в магазин покупать что-то?
Ну, я иду в магазин, я присутствую в каком-то эпизоде своей судьбы. Я могу там размышлять о походке, об облаках или вообще мало ли о чем. То есть... Я не всегда, очень понимаю.
А всегда, ну как вот говорится, то, что мы сейчас говорим, это как бы какие-то ну, отстраненные от конкретной жизни.
Отстраненные.
Да. А вот а если это не отстраненные?
Ну, а не отстраненные, я уже перестаю понимать, что это значит.
Как наблюдатель. Какой-то.
Как наблюдатель, да. То есть он присутствует. И он переживает все, что ему положено пережить по судьбе, но в то же время он отдельно.
А вот кто это, наблюдатель или что это?
Ну, тот, кто наблюдатель, это называют по-разному. То есть, ну, называют душой иногда, называют трансцендентным я, называют чистым присутствием.
Это а как нечто. Ты себя позиционируешь, когда
вот,
я спрашиваю?
Когда спрашивают, а кто это, кто наблюдает?
Да, вот ты,
это очень,
у
да,
тебя.
Я понимаю, да. Это очень хитрый вопрос, да. На который ответить нельзя. Вот по какой причине. Потому что как только я отвечу, вот, понимаете, есть такая вещь, как вот там свидетель или наблюдатель, или субъект, а есть то, что он наблюдает. То есть мы наблюдаем что? Мы наблюдаем внешний мир, мы наблюдаем свои чувства, наблюдаем свои мысли, наблюдаем свою судьбу, наблюдаем все. То есть и наблюдаем себя самого, как индивидуальность, как мы это наблюдаем. То есть это объекты, все. А тот, кто наблюдает, он не является объектом, потому что это именно наблюдатель. И если вот ты меня спрашиваешь, а кто этот вот я такой? Если я тебе скажу, что я это тот-то и тот-то, я мгновенно превращаю наблюдателя в объект. На то, что я могу посмотреть, как на мысленное представление, на концепцию, которую я тебе рассказываю. Это уже получается объект, это чистая профанация. То есть это не я. Для того, чтобы объяснить, что такое я, вот, ну, такое трансцендентное, о котором мы, метафизическое, о котором мы говорим, что такое наблюдатель, нужно вот каким-то образом по-другому мыслить. То есть нужно обратить внимание внутрь себя и понять, что мы, как мы постигаем это я. Мы постигаем это я не так, как мы постигаем все остальные вещи, не так, как какую-то мысль, как внешний мир, как эмоцию. Мы постигаем его, обращаясь к себе и понимая, что это я и есть мы. Это то, что смотрит, то, что видит, то, что понимает, что присутствует. Это такое чистое присутствие. Мы его знаем, потому что мы являемся им. И как только мы понимаем, что на него не надо смотреть как на внешнее, а просто быть им, вот это и есть ответ. То есть просто будь этим я, а ты не можешь им не быть. И так оно и есть. То есть просто только обрати внимание на этот момент. Это и есть я, но постигается таким другим способом. Ну, как-то так.
Так, да. Примерно. Я попытаюсь понять.
Ну, вот. А что тут? Вот я могу добавить, что вот Хайдеггер, что по этому поводу говорил.
Да.
Он говорил там, правда, о дизайне, но неважно, в данном контексте смысл примерно тот же. Он говорит, что это... существование, сознающее сам факт своего существования. Вот так. То есть некоторые существования какого-нибудь вещи, например, там вот кошка бегает, которая бегает, она существует. Она чувствует, переживает, но она не сознает сам факт своего существования. А если вот такое сущее, которое сознает сам факт своего сущее, это и будет чистое присутствие. То есть оно присутствует и понимает, что оно существует. Вот само по себе и само для себя. Это и есть.
А важный, ну, для меня пока не, так сказать, вопрос, это жизнь в современном мире. Как вот ты действуешь в этом мире, так сказать, оставаясь философом? Но этот мир, он действен конкретными какими-то. Пошел в магазин, пошел на работу, сделал задание, пошел на войну, там, так сказать, тебя убили, наоборот, ты убил. Как вот человек, который является философом, так скажем, относится и как живет?
Ну, философ, надо сказать, что философ, Вот любой, он проживает свою земную судьбу точно так же, как и все остальные люди. То есть ведь его задача не в том, чтобы он вот как-то выйти куда-то или что-то, его задача там в другом, философа. Но проживание своей судьбы, оно остается. Просто философ чем отличается? Тем, что он, опять же, я к тому же возвращаюсь, он не погружен в жизнь полностью. То есть он еще ее видит. И поэтому какой бы ни был социум, какая бы ни была ситуация, ведь есть не только там война, там вот просто социальное устройство, а есть гораздо более серьезные вещи. Есть там болезни, есть смертельные болезни, есть там очень тяжелые ситуации, а также есть очень возвышенные, через которые человек проходит. И философ должен и быть в них, и не раствориться в них. То есть через все, что угодно, будь это наше время, будь это античность, будь это там мезозой какой-нибудь, он должен проходить вот как-то, как сквозь такую вот иллюзию, в которую он погружен, как сквозь сны. Он проходит через все, как сквозь сны, он там полностью задействован, но он понимает, что он все равно пройдет, что бы это ни было. Он просто, он неподвижен, он не, вот это то, о чем мы говорили, метафизическое «я» или чистое присутствие, оно ведь на него ничто не действует из внешнего мира. Оно неизменно, оно стабильно, неизменно, одно и то же, и на него ничто не влияет. Если он как-то является этим чистым своим присутствием, если он понимает, что он – это именно присутствие, то он просто присутствует при прохождении себя по своей судьбе. Вот так как-то.
Я думаю, что больше я и спрашивать-то не буду, потому что дальше будет все.
Почему? Если есть еще вопросы.
Нет, вопросы все касаются только одного, как человек, который, всей своей жизни олицетворяет и является, поиском и решением вопросов, как мы называем философским, как его простая обычная жизнь происходит, сохраняя то, что он все-таки иного мира человек, в силу своего.
Каждый человек, он не только иного мира, вот там совсем иного мира. Есть такие философы, вот отшельники уже. Но в каждом человеке ведь есть земное начало, то есть такое же, как есть и у всех вот животных, оно там есть. И пока у него есть тело, пока у него есть эмоции, пока у него над ним нависает рог, там взросление, старение и умирание, и болезни, он через это проходит, он не может от этого избавиться. Вопрос о том, а есть другое начало у него? Вот оно есть. Вопрос, что доминирует. То есть, если сказать, что вот такой философ, который может взять и вот переделать, и избавиться полностью от земного начала, но пока он человек, он не может от него избавиться. Когда он умрет, или когда он перейдет в другой облик какой-то, или что там произойдет, он сбросит эту личину, если тогда, может быть, и может. Но пока он человек, пока он ходит, он тоже и человек. Конечно, люди такие вот совсем уже, которые хотят актуализировать именно небесную составляющую, но это аскеты, отшельники есть, которые уходят от людей, уходят от жизни, там минимизируют все, вот они там закрываются и размышляют, только там вот стараются о небесном начале. Есть такие, но земное начало у них все равно есть, только они как-то с ним борются. А есть такие философы, которые не считают, что это нужно делать и ни к чему это не приведет, а просто если ты проходишь сквозь земное начало, земную жизнь, но не погружаешься в нее совсем, а одновременно присутствуешь, как, о чем я говорил, параллельно, то это тоже такой путь. Это разные пути есть, как быть с этим земным началом.
Ну и теперь последний вопрос. Смерть и после смерти.
Смерть и после смерти, это второе рождение или что? Или просто после смерти. Это жизнь после смерти или не жизнь?
Понимаешь, вот говорят там, говорят разные там традиции, разные религии. По-разному, это. Как ты лично?
Я предпочитаю относиться к этому, например, вот смерть – это встреча с абсолютной неизвестностью для нас. Вот человек, он и в этой жизни может столкнуться с неизвестностью, и он сталкивается с ней. Но только это очень страшная штука. Поэтому люди стараются от нее отвернуться, и чтобы этого не было. Но я думаю, что надо не бояться, и когда мир предстает перед нами как абсолютная неизвестность, то это именно та ситуация, когда мы можем понять, как присутствовать и как противостоять чему бы то ни было, пока есть наша возможность. А что произойдет после смерти с нами, ну, я могу повторить очень много всего, что люди говорят, что разные традиции говорят, ну, и сами это можете там прочитать или узнать где-то, но это не является ответом. Я думаю, что любой философ понимает, что вопрос о потустороннем, о переходе, он стоит, но иногда он очень остро стоит, как в христианстве, иногда менее остро, как там, например, там, в так называемых языческих там, делах, но он все равно стоит, и ответа на него нет. То есть есть формальный ответ, что там будет, но он может его принять, у него верить, но знать он не знает.
И никто не знает.
Ну, вот никто не знает, тут вот есть хитрая такая штука, потому что ведь мы, вот кроме того, что мы живем вот сейчас в современном этом мире, мы еще принадлежим, ну, вот, ну, какой-то такой расовой мифологии своей. Вот мы там европейские люди, белые, мы белая раса. У нас там была своя мифология, начиная от античности и дальше, там христианство, ислам и так далее, разные. И у нас одно представление, то есть о смерти. То есть мы считаем, что вот ни один человек оттуда не возвращался, то есть он уходит, тело остается, там гнивает, он уходит, и что там с ним происходит, и происходит ли что-либо, это тайна неразрешимая, мы только можем загадки спрашивать. То есть есть такой ответ, что оттуда никто не возвращался. Для европейского человека он понятен всем. А, например, для восточных людей, для которых, у которых, ну не то что верят, а у которых в мифологии всегда было перевоплощение. Если ему сказать, что, знаете, оттуда никто не возвращался, они скажут, ну позвольте, как это никто не возвращался, когда мы все оттуда и возвратились. То есть все мы умирали уже не один раз, и именно мы как раз возвратились оттуда. То есть для него это не будет загадкой, но все равно даже этот ответ окутан тайной, это понятно тоже. Надо просто не искать такого ответа твердого в этой жизни. Философы знают, что мы его не получим. Надо научиться жить в присутствии этой тайны. Это и есть научиться жить в присутствии неизвестности. Это и есть понять, что такое присутствие, и как с помощью этого присутствия противостоять просто чему. Ну, даже не противостоять, а быть альтернативой чему угодно, что бы ни произошло с нами. Потому что все, что с нами происходит, это внешнее.
В том числе и смерть.
В том числе и смерть. Это вот это присутствие, ну, мы не знаем, что после смерти, ладно, но от рождения до смерти оно абсолютно неизменно. Оно такое же, когда нам год, и такое же, когда нам 100 лет. Абсолютно тоже. Это нечто неизменное. Что заставляет предположить, что оно и дальше будет неизменно?
Позволяет надеяться.
Да. Ну, по поводу смерти я могу еще кое-что добавить. Тот, кто родился, и тот, кто вот живет и прожил хотя бы одну жизнь, он не может уже совсем исчезнуть. Это невозможно. Это просто по логике, по чистой. Потому что вот смотрите, вот есть космос, в котором мы находимся. Этот космос, там все вещи взаимосвязаны. Там причины, следственные законы, из одного следует другое. Ну, просто вот такой есть космос. И есть такая вещь в умозрительном аспекте этого космоса, которая называется она по-разному. Ну, например, можно сказать, назвать ее, как у Аристотеля, потенциально возможное. Вот как. Возможное потенциальное. Это то, чего нет сейчас, ну, в мире, но что может быть. Вот, например, если бы мы сейчас отмотали время на 100 лет назад, мы, и вот мы сидели бы, например, вот не с тобой, Володя, а с каким-то другим я человеком сидел, я бы ему сказал, знаете, там, господин там Джонс, если бы я Джонсом сидел, вот я с помощью своего прозрения знаю, что через 100 лет возможно такое существо, как Третьяков Владимир Иванович. Вот. Он бы сказал, ну как вы можете это объяснить, как можете доказать? Доказать было бы трудно. Но вот такая возможность действительно ведь есть, потому что ты есть сейчас, правильно? Значит, эта возможность реализовалась вот сейчас, через 100 лет. Поэтому сам факт нашего существования в этой жизни говорит о том, что возможность таких людей, как мы с тобой, например, и как все люди, которые нас окружают, есть для каждого. Теперь, например, мы умираем. Умираем, возникает другой мир, там термоядерная война, ну, как обычно, там континенты смещаются и так далее. Но такая возможность быть именно этому миру, вот как сейчас мы живем, и такому существу, как я и как ты, есть. Она не может быть уничтожена, потому что она доказывается самим фактом существования этого мира вот сейчас. Значит, просто умирая и уходя из этого мира, мы, наше чистое присутствие, мы не знаем, куда девается. Но возможность вот такой судьбы, такого человека, как мы, такой беседы, как мы сейчас ведем, она уничтожена быть не может. Чистая возможность. То есть мы продолжаем существовать в потенции. Вопрос только о том, разрешится эта потенция когда-либо снова существование, или так и останется в потенции, которая, ну, нам все равно. Это примерно то же самое, что вот мы вспоминаем себя, как там было, допустим, там лет 10. Вот такой мальчик возможен, но мы не являемся им сейчас. Да? И вот то, что он есть, и что его нет, нам как-то все равно, потому что мы присутствуем в другом. И есть философские теории, которые говорят, нет, эта возможность раз реализуется и также остается, а есть те, которые говорят, что неизбежно, она когда-то обязательно должна опять проявиться. И такие теории есть, но это теории только. Так что просто любой появившийся на свет, хоть раз, он оставляет за собой нетленный свет. Именно свет. Вот в сфере умозрительного мира он там есть. Он как чистый эйдос, как там логос, продолжает существовать всегда. То есть каждая судьба. И сплетение его судьбы со всем остальным космосом.
Ну, я думаю, что мы больше...
Ну, хорошо. Хотел, чтобы ты о вечности спросить, я помню, или нет?
Да, кстати сказать.
Так это более такой глубокий вопрос.
Ну, видишь, ты частично сказал об этом, говоря о времени.
Частично.
Частично сказал. Но вот когда мы говорим вечность, да, вечность, как ее себе можно, так сказать?
Можно. Давайте вот подумаем про это.
О вечности. Что
мы вечность. Вот как раз тот вопрос, который в самом начале был задан, о пространстве и времени. Да. Я так довольно мутно там сказал, ну, потому что это в двух словах не выскажешь. Но в принципе вот есть такая идея, которой я придерживаюсь, точка зрения, что вот это пространство и время, в котором мы находимся, оно в каком-то смысле есть отражение вот вечного. Просто в каком-то смысле. Например, в том же самом, как мы сейчас говорили. То есть если считать, что вот, например, судьба, вот, Третьякова и моя, она существует как чистая потенция и существовала до этого. Эта судьба не подвержена смерти, не подвержена умиранию, она как чистая возможность есть в мире вечного. И она сейчас проявляется в виде нашей жизни. То есть к этой вечной возможности добавляется еще вот что-то такое, что, ну, философы называют лишенностью, смертью или материей. То есть чистый эйдос, чистая судьба соединяется с плотью и с тленом, которые есть ничто. И поэтому вот каждый объект, и мы принадлежим и вечному, и тленному. И в каком-то смысле пространство и время – это то, как мы, вот, как сквозь такое отражение видим, что происходит в вечном. То есть вот задумываясь, например, просто даже о своей судьбе, когда мы вспоминаем просто свою жизнь от рождения и дальше, мы хотим соединить ее в единое, там, вот в целое. Мы хотим понять, как вот, особенно в конце жизни, как наша жизнь в целом, что она собой представляет.
А в вечном мире она именно так и есть. Она неизменная, она от начала и до конца дана разом вместе. Но мы не можем увидеть ее вместе, потому что мы чисто погружены вот в пространственное и временное измерение. И там до нас только отражение доносится. Но сквозь это отражение мы все равно можем чувствовать дыхание вечности. Вот как. То есть вечность, когда про нее говорят вот, ну, просто так, как альтернатива времени, это неправильно. Альтернатива времени, вот что говорит, ну вот во времени, где мы находимся, тут все течет, одно сменяет другое. там одно приходит, другое уходит, то, что уходит, то как бы умирает, а то, что приходит, как бы рождается. А в вечности ничего не должно уходить. Ну, так течь не может, потому что если что-то сменяет чего-то, то значит там тоже течение времени, и тоже там есть смерть. То есть вечность – это нечто застывшее, неизменное, если как чистая математическая альтернатива времени, которое просто есть, и вот неподвижно, и все. Это неправильное представление. Потому что даже если мы, ну, все религии, даже если мы вспомним христианство, все говорят такого словосочетания, как вечная жизнь. Мы хотим вечной жизни. То есть мы хотим как бы быть в вечности, но еще чтобы у нас была жизнь. А жизнь – это нечто существенно текучее, нечто существенно переменчивое. Это не застывшее, неподвижное и мертвое. То есть, и как это так? Жизнь и одновременно вечность, как они связаны с собой, на это есть специальная философия, есть специальное объяснение, то они есть. То есть, вот это называется, там тоже течет время, но это время вечности. Оно называется время вечности. Оно другое, чем время вот в этом нашем мире.
Ну, то есть вечность – это не застывшее, там тоже есть время, вот это время вечности называется, но о нем это просто специальная тема, можно рассуждать, как это понять и как-то представить себе. Это можно понять и представить себе. Ничего такого чисто математического нет, это надо будет опираться на интуицию, на чувства, но это можно дать понять. То есть вечность – это и жизнь, они совместимы вместе. И наше пространство и время – это отражение вот, жизни вечной, так скажем. Ну, то же самое, можно возвратиться, это знаменитая фраза Платона, с которой абсолютно согласен, что время – подвижный образ вечности. Вот и все. И я согласен, и многие мифологии, целые учения колоссальные с этим согласны, на этом построены. Ну, я думаю, на этом можно закончить.
Ну, мы так и сделаем.